80 лет назад, в начале февраля 1942 года, в городе Бузулук Оренбургской области в СССР началось формирование первого отдельного чехословацкого пехотного батальона. В 1943 году подразделение, постоянно пополнявшееся рвущимися освобождать свою родину солдатами, отправляется на передовую уже как первая отдельная чехословацкая пехотная бригада, которая позже, в 1944 году, вошла в состав 1-го чехословацкого армейского корпуса. Возглавил подразделение подполковник, а позже полковник, генерал и чехословацкий президент Людвиг Свобода. Основной командный состав армейского подразделения был сформирован из 93 чехословацких офицеров и сержантов.
Исторические прогулки.
Начало то в приуральском местечку Бузулуку. Там се родила. Там є колебка нашій.
Все началось в приуральском городке Бузулук. Там колыбель нашей сегодняшней народной армии. Там место ее рождения. И там же мы провели свой первый бой за право идти на фронт и бок о бок с советской армией сражаться за свободу своего народа.
На фронту, а бойовать по боку советской армии за свободу своего народа.
Вспоминал в марте 1959 года генерал Людвиг Свобода.
С наикраснейших окамжиков byl sám příjezd do Buzuluku. My jsme totiž nevěděli, že konečnou stanici, kam jedeme. Jeli jsme prostě vlakem.
Одним из самых счастливых моментов был день, когда мы приехали в Бузулук. Мы же ничего не знали о цели нашего путешествия. Мы просто ехали в поезде. Я, например, до Астрахани, потом в Куйбышев и только потом в Бузулук. Когда мы приехали в город, то прямо на вокзале увидели, как развивается чехословацкий флаг. Это был символ нашей независимости и одновременно знак того, что Советский Союз никогда не признал Мюнхенского договора, Мюнхенского предательства. Бузулук стал нашим чехословацким городком.
На Бузулук се стал таковим нашим чехословацким местечком.
Рассказывал в 1982 году в эфире Чехословацкого радио полковник Карл Борский. В сформировавшееся подразделение вступали чехи, сдавшиеся в плен словаки, закарпатские русины, освобожденные из ГУЛАГа, а также евреи и немецкие и венгерские антифашисты. Приезд первых добровольцев начался в начале февраля 1942 года.
Je třeba říct, že v Бузулуку byli lidé nejrůznějšího věku. Od mladých chlapců, kteří se...
Надо сказать, что в Бузулуке собрались люди самого разного возраста. От молодых парнишек, еще недавно бегавших в коротких штанишках, до ветеранов Первой мировой войны, как и наш командир Людвиг Свобода. Были там и мальчишки, которые попросту врали, что им уже исполнилось 16 лет. Нам всем было хорошо известно, что члены комиссии военкомата знают, что мальчишки моложе. Но их желание сражаться было так велико, что им позволили надеть чехословацкий мундир.
Таковы воспоминания полковника Карла Борского. На вздоры чехословацкому армейскому уставу принимал Людвиг Свобода на службу также и женщин. Честно, отдавая все свои силы, они готовились к бою.
От самого начала дыхтили потом, аби могли идти до боя, а положить...
С первого момента они жаждали только одного – идти в бой. Они готовы были отдать все свои силы, чтобы помочь победе Советского Союза, а вместе с ним и Чехословакии. Именно поэтому уже летом 1942 года, когда завершилась подготовка, маршалу Сталину было направлено письмо с просьбой отослать чехословацкое подразделение на фронт. Это был исторический момент, а сделанный шаг заключал в себе символический смысл. Об отправке на фронт чехословацкое подразделение просило в тяжелейший для СССР момент, когда гитлеровские войска готовили решающий удар по Сталинграду. Советскому фронту нужен был каждый, кто способен держать оружие и идти в бой. Чехословацкие солдаты не могли оставаться в стороне.
Рассказывал генерал Людвиг Свобода. Приказ пришел. На фронт в район Харькова 30 января 1943 года был отправлен 1-й батальон в составе 974 человек. Свое боевое крещение подразделение приняло 8 марта у деревни Соколова на берегу реки Мжа.
В Соколову смешали спаленную землю, понимаешь?
Немецкая войска, которая уступала, была в задних воях. Политическая команда.
К Соколову мы шли по выжженной земле. За частями регулярных гитлеровских войск шли специальные команды, которые поджигали деревни и села одновременно с нескольких сторон. Люди выбегали из своих домов и находили смерть сразу на пороге под автоматным огнем. Хранить убитых было некому, поэтому на улицах сел, которые мы проходили, было множество трупов. Людей выгоняли из домов словно скот и убивали. Мы не могли этого понять. Со временем, возможно, мы поняли бы значение слов о тотальной войне, когда уничтожается все живое, но невозможно оправдать колодцев, доверху заполненных трупами детей. Я до сих пор вижу, как парни стоят перед этими колодцами на коленях и присягают, что будут мстить за убийство детей и карать тех, кто виновен в таких злодеяниях.
Как будут мстить отрезно. Те, кто шпахали, ты то срочно.
Вспоминал во время одного из интервью чехословацкому радио генерал Людвиг Свобода. В истории Чехии битва у Соколова стала символом сопротивления чехословацких солдат против нацистской Германии. Далее были Киев, Белая Церковь, Ровно, Луцк, Каменец-Подольский, Закарпатье, территории под Кошицами и Прешевом, бои за Дуклинский перевал – и Моравско-Островская операция.
В числе тех, кто бок о бок с Людвигом Свободой служил в первом чехословацком армейском корпусе и громил фашистов в составе Красной армии, были также полковник Вацлав Прибыл и генерал-лейтенант Яромир Махач. В архиве «Радио Прага» сохранились записи воспоминаний ветеранов, рассказывает генерал-лейтенант в отставке Яромир Махач.
Я принимал участие на всем боевом пути нашей части в Советском Союзе. С самого начала участвовал в битве о Харьков, это значит в обороне на реке Мжа, непосредственно участвовал в обороне Соколова. Там так раз у церкви меня ранило. Осколок граната разорвал мне плечо. К счастью, у нас были, кроме форм английских, русские фуфайки, плащи, и осколок немножко ослабил удар и не отколол руку. После этого я участвовал в боях нашей бригады в Советском Союзе, в боях за Киев, во всех боях на территории правобережной Украины. Воевал под Белой Церковью. Это были очень тяжелые бои. Когда мы участвовали в битве за Киев, тогда нам сравнительно легко было. Это был самый успешный бой и самая легкая победа, так сказать. Но под Белой Церковью несколько раз вели очень тяжелые бои, особенно бои за Руду, потом непосредственно в тылу противника на коте 284. Здесь меня опять тяжело ранило. Но благодаря врачам советским мне спасли ногу, потому что все советские и наши солдаты, которые лежали в военной больнице, все они или умирали, или им отнимали руки и ноги.
Вторая мировая война коснулась Яромира Махача с самого первого дня.
Когда немцы напали на Польшу, это уже начало Второй мировой войны, я был в Катовицах, в Польше, куда эмигрировал нелегально. Там так раз 1 сентября нас разбудили разрывы авиационных бомб и стрельба зениток. Ну и после того эвакуировались и прошли вдоль Польши с запада на восток сотни километров под бомбежками, под ежедневно вместе с польской армией подвергались атакам Люфтваффе, но и попали, наконец, на Западную Украину. В Западной Украине, куда мы попали, так по разрешению советских органов уехали в Москву, в Сталинград, в Ростов и так далее. Здесь мы учились, моя сестра и я, год. А во время каникул началась война. Так я моментально подал заявление в Красную армию. Но там стали меня готовы для выброски в тыл врага, сюда, в протекторат Чехии, Моравии. Да? Через некоторое время отменили ту акцию, которая готовилась. Ну а в то время начала сформироваться наша часть Бузулука. Так я моментально попросил принять в эту часть. Поехал в Бузулук. В Бузулуку меня, конечно, приняли, потому что был молодой человек. Но и готовились к бою, обучались. Потом поехали на фронт к Харкову.
Сейчас о военных событиях вспоминает полковник Вацлав Прибыл.
Я до войны учился в Москве, в Московском институте химического машиностроения. В 1941 году, когда немцы напали на Советский Союз 22 июня, я как раз готовился к сдаче экзамену последних. Ну, конечно, я как иностранец не мог идти, то есть, в Красную армию. Но сразу же организовывались отряды московского ополчения. Вот, я добровольцем вступил в это московское ополчение. У нас группа студентов. Сначала мы поехали под Смоленск, там копали окопы на линиях обороны. Но когда немцы уже приближались к Смоленску, мы возвратились в Москву, потому что Москва уже эвакуировалась, все центральные учреждения, институты, часть нашего института тоже эвакуировалась. А те, которые остались, вот мы в порядке, так сказать, этих отрядов ополчения московского тоже готовили там на строительстве оборонных линий, работали. А главным образом, потому что немцы бомбардировали Москву. Вот сначала довольно часто ночные особенно налеты были. Ну, так мы ликвидировали вместе с другими там отрядами, пожарниками и милицией ликвидировали налеты. Главным образом это зажигательные бомбы, которые сбрасывали. Ну, были также разрушения, вот, но главным образом ликвидировали эти зажигалки, как их называли. Но когда немцы уже прямо подошли к Москве, так нам выдали оружие, то есть винтовки, патроны, и мы, как во втором эшелоне, держали линию обороны Москвы. Но немцы были отражены советскими войсками, которые были подтянуты с резервов, главным образом так называемые сибирские дивизии. Вот загнали немцев в Заможайск, и дальше эта линия почти больше 80 километров от Москвы. А вскоре было ополчение распущено, потому что немцы уже просто не угрожали Москве. Фронт стабилизировался. Тогда я продолжал еще учиться в институте. Ну, там остатки это было вообще не учеба, а скорее, так сказать, добровольное хождение на лекции к тем преподавателям, профессорам, которые еще остались в Москве, не были эвакуированы.
Сначала в Бузулук, а потом на фронт Вацлав Прибыл попал после того, как получил известие от своего отца о формировании чехословацкого подразделения.
Потом я уехал на сахарный завод Ялан-Калиновский, это около Новокоперска, там, где мой отец работал главным инженером на строительство этого завода. Там опять-таки немцы нажимали на Воронеж, так решено было эвакуировать завод. То есть работал опять на разборке завода. Но вскоре, это уже был 42-й год, отец был в лагере интернированных, дал мне потом сообщение, что в Бузулуке создается чехословацкая воинская часть. Ну, и я поехал в Бузулук, и 1 мая я уже вступил в чехословацкую военную часть Бузулук. Вот мое начало службы в армии. Мне, как говорится, в жизни, надо сказать, повезло, потому что я еще из Бузулука, потом в Куйбышев был откомандирован, и там по заданию начальника военной миссии, тогда еще подполковника Пики, должен был участвовать в определенной акции, которая помогала возврату и освобождению, особенно прикарпатских украинцев, которые были интернированы, которые были заключены, находились в лагерях. И вот, в частности, я даже ездил в Княжпогорск, северный железнодорожный лагерь НКВД тогда был, для того, чтобы выяснить, сколько там осталось наших, и когда их, так сказать, освободят, чтобы могли вступить в нашу армию. Так это вот мое начало с таких вот действий. Тогда я впервые познакомился с вот начальником военной миссии нашим, будущим генералом, который, к сожалению, был казнен после войны абсолютно несправедливо генералом Пикой. А потом, после этого, бои прошли под Соколовым. Надо сказать, на счастье не участвовал в них. На счастье, потому что это были тяжелые оборонные бои. Наш батальон был поставлен в оборону, чтобы не допустить прорыва немцев на Харьков. И потери большие были нашего батальона, большие потери. Раненые были и погибших, мертвых тоже. На батальон это было очень много. И, конечно, я мог быть в том числе и мертвых, или тяжело раненых. Так что я говорю, это счастье, но это не зависело от меня. О этом постарались мои начальники. Ну, а потом начала уже формироваться бригада. Я уже был в штабе бригады, вот как недоученный инженер, то есть техник, главным образом по техническому обеспечению и вооружению нашей бригады. В то время встретился я с различными личностями, особенно нашими чешскими, потому что довольно часто выезжал в Москву, где, так сказать, решались все вопросы по вооружению. Лично виделся и с такими видными деятелями Советского Союза тогдашнего, как был Молотов, Вышинский, вот, которые при некоторых годовщинах, праздниках были приглашены в Чехословацкое посольство, в Чехословацкую военную миссию, как гости. Вот с ними там удалось мне встречаться. Из чехословацкой группы таких деятелей, это, конечно, была целая группа, которая во главе с Готвальдом, который был в эмиграции в Москве, и с ним целая группа видных деятелей тогдашней чехословацкой компартии, которые были депутатами чехословацкого парламента. Часто встречался с чрезвычайным послом чехословацким Ферлингером, который был потом первым председателем Кошицкого правительства чехословацкого, это уже в 1945 году.
Конец Второй мировой войны Вацлав Прибыл встретил в Остраве. Он был прикомандирован к штабу 1-й Чехословацкой отдельной танковой бригады, где отвечал за координацию технического обеспечения.
Конец войны я встретил в Остраве, потому что я был прикомандирован к штабу 1-й Чехословацкой отдельной танковой бригады по координации технического обеспечения. Поскольку техническое обеспечение танковой бригады, хоть она и была отдельная, но главным образом зависело от советских фронтовых ремонтных заводов, фронтовых баз, вот, которые поставляли и техническую помощь, ремонтные средства давали нам, которые, конечно, наша бригада не могла иметь. И, конечно, дополняли нас танками за счет тех вышедших из строя, так называемых безвозвратных потерь. Это было как раз в Остраве. 30 апреля была взята Острава. Наша бригада, одна из первых, вступила в Остраву. А через несколько дней, то есть 5 мая, возникло Пражское восстание, и наша бригада срочно пополнялась танками, и мы были направлены потом на Прагу. Помощь вместе с советскими войсками на Прагу. Так что, но до Праги мы не успели дойти, поскольку большое расстояние, во-первых, от Остравы до Праги, как-нибудь около 300 километров, ну, 250. И немцы крали сопротивление, потому что они капитулировали только 8 мая.